Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Ракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу России банковских документов по делу ЮКОСа. Мосгорсуд приступает сегодня к слушаниям по делу об убийстве Пола Хлебникова. Число заболевших птичьим гриппом в Турции продолжает расти. В Берне Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОСа. Приостановлена передача российской стороне 80 папок с банковскими документами компании Михаила Ходорковского. В постановлении суда подчеркивается, что Швейцария не может игнорировать критическую оценку суда над Ходорковским и Лебедевым, данную Советом Европы. Кроме того, швейцарской стороне не вполне ясны мотивы дальнейшего введения дела ЮКОСа после того, как обвиняемым был вынесен приговор. Указывается и на серьезные юридические недостатки, присылаемых из России. Запрос. В марте 2004 года Швейцария по требованию России заморозила принадлежащие ЮКОСу банковские счета на сумму свыше 6 миллиардов франков. Однако летом того же года значительная часть этих денег была разблокирована. Решено, что не менее 48 миллионов долларов будут оставаться замороженными до выяснения дальнейших обстоятельств дела. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
Мосгорсуд сегодня приступает к слушаниям по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Дело будет рассматривать суд присяжных в закрытом режиме. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Еще трое обвиняемых объявлены в розыск. Заказчиком преступления следствие считает житель Чечни Хошахмед Нухаева, о котором Хлебников негативно отозвался в своей книге «Разговор с варваром». В интервью «Радио Свобода» представитель защиты Руслан Хасанов заявил.
Дело в основном состряпано, я бы даже так сказал бы, на эмоциональных каких-то свидетельских показаниях. До сих пор вот не понимаю, почему следствие пошло вот по этому кавказскому пути, скажем так, потому что это всех устраивает, и общество, и власть, когда злой чеченец, виноват он, не виноват, все, главное, следствие арестовало его, и что, зря содержался под стражей, что ли, да, виноват.
Заявил адвокат одного из подсудимых. Пол Хлебников был убит в Москве в июле 2004 года.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены на юго-востоке страны, в центральной части, в районе Анкары и на севере у Черного моря. Всемирная организация здравоохранения подтвердила все 14 случаев. По ее данным, однако, пока нет свидетельств того, что болезнь передается от человека к человеку. Как сообщил губернатор Стамбула Муаммер Гюллер, в городе и его окрестностях 23 человека госпитализированы с подозрительными симптомами. Между тем, Россия усилила контроль на границах с Грузией и Азербайджаном, чтобы не допустить проникновения в страну вируса птичьего гриппа. Особое внимание уделено пограничным пунктам, через которые будут возвращаться после паломничества в Мекку более 4000 россиян.
Они будут возвращаться как раз вот через эти неблагополучные провинции. Опыт 1994 года, когда в нашу страну был завоз с паломниками холеры, настораживает, но мы сейчас имеем преимущество перед тем, годом. Мы сделали тогда большие выводы, и каждая группа паломников сопровождается медицинскими работниками. До подхода к границе мы будем располагать данными, что делается с этими людьми.
Сказал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Новый случай заболевания человека птичьим гриппом зафиксирован в Китае. По сообщению государственных средств массовой информации, в провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, однако его состояние по-прежнему оценивается как критическое, рассказывает корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
Врачи клиники Хадаса сообщают, что после снижения дозы наркоза Шарон может дышать самостоятельно, шевелить руками и ногами, реагирует на болевые раздражители. Состояние Ариэля Шарона оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Однако оценить повреждение головного мозга станет возможным лишь через несколько дней, когда больной будет полностью выведен из-под наркоза. В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Шон Маккормик объявил, что госсекретарь Кондолиза Райс приняла решение послать на Ближний Восток двух высокопоставленных чиновников в связи с нестабильным положением в регионе после госпитализации главы израильского правительства. По его словам, помощник госсекретаря по ближневосточным проблемам Дэвид Уэлш, советник президента Буша по национальной безопасности Элиот Абрамс прибудут в регион уже во вторник. Ранее в связи с ситуацией на Ближнем Востоке Кондолиза Райс отменила свои визиты в Индонезию и Австралию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В столице Северной Осетии Владикавказе ранен сотрудник милиции, сообщает агентство «Интерфакс». В ночь на вторник на милиционера недалеко от его дома напали неизвестные. По словам врачей, полученное им огнестрельное ранение не представляет опасности для жизни. Президент России Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан. В среду Путин примет участие в церемонии инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. На переговорах лидеры двух стран обсудят проблемы обеспечения безопасности в регионе и двусторонние экономические отношения. Ожидается также, что Путин встретится в Астане с президентом Украины Виктором Ющенко. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН призвали Иран отказаться от возобновления ядерных разработок и вернуться к переговорам с представителями ЕС, сообщил агентство Рейтер источник в Госдепартаменте США. Мировое сообщество крайне обеспокоено намерениями Ирана возобновить работы по ядерной программе. Евросоюз уже предупредил Тегеран о том, что это решение ставит под угрозу весь переговорный процесс. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан вновь подчеркнул, что иранское досье может быть передано в Совет безопасности ООН. Напомню основные новости к этому часу. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу России банковских документов по делу ЮКОСа. Мосгорсуд приступает сегодня к слушаниям по делу об убийстве Пола Хлебникова. Число заболевших птичьим гриппом жителей Турции продолжает расти.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 4, минус 6 градусов. В Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем от минус 3 до минус 5 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе мероприятия по предотвращению появления птичьего гриппа в московском регионе. Социальная политика в Петербурге, некоторые итоги уходящего года. А вот на что надеяться наиболее уязвимым в социальном плане петербуржцам в году наступившем, об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, председателем городского комитета по труду и социальной защите населения Александром Рожененковым. Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с распространением птичьего гриппа. Вспышка птичьего гриппа в Турции, а также подтверждение появления этого вируса на территории Украины вновь ставят вопросы перед российскими санитарными службами по предотвращению появления этого вируса. Как утверждают представители ветеринарной службы, карантинные мероприятия последних месяцев по профилактике птичьего гриппа на птицефабриках Московской области могут гарантировать безопасность этого продукта в случае появления вируса в России. Рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Случаев птичьего гриппа в Подмосковье нет, утверждают областные ветеринарные службы. И подчеркивают, что это благодаря введенному ими несколько месяцев назад строжайшему контролю с момента получения информации о гриппе птиц в Российской Федерации. А вот на птицеводческих фабриках, таких в Подмосковье 33, уверены, что обстановка в Подмосковье благополучная, потому что и без чрезвычайных мер на этих производствах был порядок, исключающий какое-либо заражение. В этом порядке заинтересованы производители мяса птиц. Особенно на крупных подмосковных птицефабриках, которые являются основным поставщиком мяса в Москву. Ежегодно около 100 тысяч тонн, объясняет Галина Бубылева, зампредседателя Росптицесоюза.
Еще раз подчеркиваю, работают в режиме закрытого типа. Предприятия, именно которых не возникало заболевания гриппом, у нас в период третьего квартала производство и потребление на 15% увеличилось.
Ветеринарная служба Московской области в конце ушедшего года подводила итоги работы и отметила, что все производства имеют необходимые запасы дезинфекционных средств. Там усилен контроль за поступающими грузами, а также за выпуском птицеводческой продукции благополучной ветеринарно санитарном отношении. Российские птичники за решеткой. Это в прямом смысле слова предприятие закрытого типа, объяснили в службе маркетинга одной из подмосковных фабрик Василий Сало.
Все, что ближе к Москве, это предприятие достаточно серьезного уровня, в том числе яичного либо бройлерного направления. В России птицы содержат в птичниках, и возможность переноса инфекционного заболевания очень и очень мизерная. В Европе экологическими организациями предусмотрен выгульный образ птиц, не в клетках. В этом-то и есть основная проблема переноса птичьего гриппа. Выгульный образ птиц, он предусматривает свободный выгул птиц без крыши, не просто в клетках, как у нас содержится. И любая прилетающая птица с пометом или с чем-то может перенести любой, не обязательно это птичий грипп или еще что-то. В России мы в какой-то степени работаем в этом отношении по старинке. У нас все в птичниках.
Закрытость – гарантия здоровья птицы. Еще несколько месяцев назад обычные для крупных птицефабрик меры безопасности были усилены и сохраняются такими до сих пор. Ветеринарная служба следит, чтобы работники использовали респираторы и резиновые перчатки. Был запрещен межрегиональный обмен тары. Сотрудники, обслуживающие поголовье, по-прежнему проходят жесткую санитарную проверку. Санитарная обработка всего транспорта и людей проходит на въезде и на выезде с птицефабрик.
Тему репортажа Веры Володиной продолжит опрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, боятся ли они есть мясо птицы.
Нет, не боюсь. Надеюсь, что все-таки у нас пока еще проверяют продукцию, которая, во всяком случае, поступает в центральные известные магазины, где я ее покупаю.
Нет, не боюсь. Как известно, после тепловой обработки вирус гриппа погибает. Сырым я куру не ем. Вымыть руки достаточно. Хотя, если есть случай заболевания, то, как правило, летальный исход. Вот это самое неприятное.
Я ем только наши. Все-таки такая огромная страна, и, наверное, мы уже не закупаем из Турции уж точно птиц. Я думаю, что в стране не допустят этого.
Насколько мне известно, если его поддать какой-то термической обработке, грипп абсолютно не страшен. Я слышал, вот в Турции люди умирали только из-за того, что они имели дело с сырым мясом, возможно, при умерщвлении курицы. Но я не боюсь.
Я не люблю птицу. Яички только в тесто. Люблю стряпать. Вареная же, приготовленная, так она же изничтожается. Проблем нету.
Мяса российских птиц абсолютно нет, не боюсь. Потому что, как сказал Онищенко, наш главврач России, что у нас проходит нормальный контроль качества, поэтому российское мясо куриное можно кушать спокойно.
Боюсь. Как только начали говорить о птичьем гриппе, я перестала есть. Мне неприятно просто есть мясо птиц.
Конечно, боюсь. Информация очень, в общем-то, неполная. Трудно предполагать, откуда что берется и как это вообще все. Неприятная вещь.
Честно говоря, испугался. И с семьей мы перестали временно курицу покупать. Хотя знаем, что в России СС одно из самых серьезных. Но все равно так страшно немного. Даже яйца боюсь.
Вообще-то даже клетки раковые погибают при температуре около 40 градусов. Так что, наверное, это не страшно. Но в то же время опаска есть. Через нас же пролетают птицы. Значит, вероятность заразиться домашней птицей тоже есть. Если только не предпримут на птицефабриках полностью закрытые помещения, чтобы контакта не было.
Не, абсолютно не боюсь. Покупаю и ем. Это далеко, мне кажется, все. Не дойдет.
Нет, я так думаю, что, может быть, он и раньше был, только это так не афишировалось. Поэтому, может быть, в Турцию, конечно, мы и не поедем, но птицу все равно будем есть.
Я не боюсь есть мясо птицы. Я считаю, это какая-то провокация транснациональных вот этих компаний. Люди погибают, но совсем не от куриного гриппа. То есть это, возможно, мутация какая-то обыкновенного гриппа, но как такового его нет. Это просто утка. То же самое, как была атипичная пневмония. Я не очень вообще в это верю, что это существует.
Нет, едим. Мы верим нашему государству, которое, наверное, проверяет все-таки все, что поступает на столы наши. Поэтому страха нет абсолютно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Боитесь ли вы есть мясо птицы?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Обзор сегодняшних петербургских газет продолжит нашу программу. Сегодня после долгих каникул петербургские издания возобновили работу, и о некоторых публикациях расскажет Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна. Виртуальное признание. Петербургские известия комментируют появление во время новогодних каникул на интернет-сайте Петербургского отделения Национально-державной партии России сообщение. Мы убили Тимура К. Наши люди и впредь будут так делать. Мы не боимся никого. Зиг Хайль. Как пишет газета, представители НДПР называют этот факт провокацией. провокация и заявляет, что никогда не брали на себя ответственность за убийство студента-пацифиста. При этом правоохранительные органы продолжают допросы пятерых задержанных, которые признали в нападении на студента, а у них дома обнаружены предметы с фашистской символикой и неонацистская литература, отмечают петербургские «Известия». Транспортная реформа снова завела в суд, как стало известно питерскому «Коммерсанту». Проводимая Смольным реформа городского пассажирского транспорта может быть вторично торпедирована недовольными участниками рынка. По сведениям газеты, сразу 5 компаний, независимо друг от друга, подали в арбитражный суд Петербурга иски городскому комитету по транспорту, требуя ее отмены. Как указывает недовольный, суть реформы не изменилась после первой скандальной ее отмены. В ее основе желание городских властей переложить бремя социальных перевозок на частные компании, а заодно и убрать с рынка мелких участников. При этом при проведении конкурса было допущено множество мелких и крупных нарушений, отмечает питерский «Коммерсант». Алкоголь подорожает. Как утверждает газета «Невское время», в наступившем году стоимость лицензии на торговлю алкогольной продукцией в Петербурге составит 100 тысяч рублей. При этом уставный капитал организации, осуществляющих эту торговлю, должен быть не менее 500 тысяч рублей. Это при том, что на самом-то деле в основном только 4% торгующих алкоголем юридических лиц в Петербурге имеют уставный капитал, превышающий 10 тысяч рублей. Именно поэтому газета прогнозирует значительный рост цены на алкоголь через несколько месяцев, отмечает «Невское время».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции продолжает расти число заболевших птичьим гриппом. Подтверждены уже 14 случаев заражения людей. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Мосгорсуд приступает сегодня к слушанию дела об убийстве Пола Хлебникова. Владимир Путин посетит сегодня Казахстан, где примет участие в церемонии инаугурации Нурсултана Назарбаева. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», в котором его ведущий Дмитрий Волчек представит вам следующие темы. «Дневной дозор» и «Новая волна российских блокбастеров». Интервью с режиссером Евгением Юфитом. Обзор книжных новинок. 9:17 на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Ушедший 2005 год был отмечен потрясениями в социальной сфере. Как отмечают социологи, митинги протеста в связи с реализацией 122-го закона упоминались россиянами при подведении итогов года наиболее часто. Как оценивают петербуржцы, принадлежащие к наиболее социально незащищенным слоям ушедший год, и чего ожидают от властей в плане социальной политики в году наступившем, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За минувший год жизнь людей с ограниченными возможностями в Петербурге стала не намного легче, а в некоторых отношениях труднее. 122-й закон лишил многих из них жизненно важных льгот, которые далеко не всегда окупаются денежной компенсацией. Инвалиды могли бы гораздо лучше интегрироваться в общество. Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто способны быть замечательными работниками в сфере умственного труда, но инфраструктура города до сих пор не приспособлена к человеку в инвалидной коляске. По той же причине дети-инвалиды не могут посещать обычные школы, что было бы полезно и для всех остальных детей, которые тогда по-другому относились бы к своим одноклассникам с ограниченными возможностями, как это происходит в развитых странах. У Елены Александровны дочка-инвалид, которая очень хочет ходить в школу, а не учиться на дому.
Конечно, если бы это было в классе, было бы общее обучение, было бы намного интереснее и лучше для ребенка, потому что это общение, которого мы практически изолированы, у нее только вот сестра и брат, и мы общаемся в основном с семьей. А общаться очень хочется, она очень хочет учиться, рисовать хочет. Мы вот ищем только местами, в какой-то центр мы ездим, немножко пообщаемся, а так дети получаются домашние.
Правда, есть и положительные моменты. Например, в городе на средства Комитета по труду и социальной защите начала размещаться социальная реклама. Первой на плазменных носителях появилась реклама общественной организации «Родительский мост». К середине следующего года должно заработать социальное такси. И все же неэффективным членам общества трудно ожидать в будущем году перемен к лучшему, говорит руководитель городской общественной организации инвалидов «Мы вместе» Юрий Кузнецов, которого больше всего тревожит новая редакция закона об общественных организациях.
Если он заработает в том виде, в каком он есть, я думаю, что и наша организация в части помощи на издательскую деятельность может сильно пострадать. Могут дать на издательскую деньги разрешение получить зарубежный грант, а могут не дать.
В В законе все отдано на усмотрение чиновника, и он может счесть, что книга про инвалидов вредна для общества. Таким же образом, считает Юрий Кузнецов, и другие организации, помогающие людям выжить, могут лишиться зарубежных грантов, иногда единственного средства к существованию.
Рассказывала Татьяна Вольская. Каковы же будут приоритеты социальной политики в Петербурге в наступившем году, мы поговорим с председателем Комитета по труду и социальной защите населения Александром Рожененковым. Александр Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
И как всегда у наших слушателей есть возможность задать свой вопрос гостю по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Не случайно первый наш эфир в этом году посвящен социальной политике. Очень хочется, чтобы в России забота о человеке наконец-то вышла на первое место и стала приоритетом. Пока же реализация идей в социальной сфере зачастую можно сравнить с шоковой терапией, как, например, уже упоминавшийся 122-й закон. Александр Николаевич, вот все ли недоработки, которые были выявлены за этот год 122-го закона, потому что их было очень много, вы сами об этом говорили, как они скорректированы? Чего ждать от продолжения реализации этого закона петербуржцам?
Вы знаете, практически все те недоработки, которые были в начале года городской властью, правительством города, законодательным собранием, были, в общем-то, разрешены. Существуют еще проблемы, проблемы федерального уровня, так называемых длящихся правоотношений, которые до сегодняшнего дня в полном объеме не урегулированы.
Но это зависит от федеральной власти.
Это зависит, да, от федеральной власти. Вместе с тем, город не ждал решения федерального правительства или каких-то других федеральных структур. За счет своих возможностей решал проблемы наших горожан на правительстве, в законодательном собрании, принимая соответствующие городские законы и нормативные документы.
Ну вот у нас уже есть вопрос от слушателя, давайте дадим возможность ему его задать. Добрый день, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вас беспокоит коренная москвичка Наталья Эдуардовна. У меня вопрос такой, почему же в советское время, как бы не были репрессии страшные, мы сумели заставить государство оставить хотя бы инвалидов в покое? Я уж не говорю по аналогии с ними, и остальных детей мы оградили от педофилов. Вот у нас в квартире был такой сотрудник НКВД, персональный пенсионер.
Наталья Эдуардовна, если можно,
знаете,
короче.
Я сама инвалид, но я не встала на инвалидность за всю свою жизнь. Я ограждена от этой заразы.
Ну, вероятно, вопрос связан с тем, насколько сложно сейчас вот людям, и это тоже один из законов, пройти переосвидетельствование.
Да. К сожалению, вот с прошлого года оформление документов осуществляется органом медико-социальной экспертизы, которое отнесено к федеральной структуре. Это тоже усложнило процесс оформления документов. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге эта проблема максимально разрешена. Вместе с тем, вот...
А вот как она максимально разрешена? Вы знаете, меня поразил один случай, когда к нам вот в студию, в редакцию, вернее, позвонил человек и сказал, ну что же это такое? Я вот инвалид, у меня нет ноги. Она у меня не вырастет. Почему меня заставляют переосвидетельствоваться?
Вы знаете, это прежде всего от того, что не было организовано в начале года должным образом информационная составляющая для этой категории граждан. Вместе с тем, есть федеральные законы, которые обязывают в определенный период времени, раз в год или раз в два года, проходить переосвидетельствование по разным причинам. Здесь в радиоэфире это не объяснишь, не потому что у него, извините, нога вырастет. Есть другие законодательные нормативные условия. Это второе. И самое-то главное, мы перешли на новую систему, на систему оплаты на основании ограничения трудоспособности к труду, не просто присвоение группы инвалидности, а для этого нужно было, безусловно, реорганизовать всю систему. И вот было принято решение для наших категорий инвалидов первой и второй группы осуществлять в прошлом году переосвидетельствование, не посещая органы медико-социальной экспертизы, что значительно снизило вот, обращаемость, очередность, очередь и, в общем-то, более удобные условия создала для этих наших уважаемых горожан. Вместе с тем, вот радиослушатель задал вопрос относительно инвалидов, конечно, прошлые времена, старые, вот в советской системе, об этом вообще разговора, по большому счету, не было. На сегодняшний день, за последние 3-5 лет, достаточно много сделано, хотя это просто начало того тяжелейшего, непростого, сложного пути, но все это зависит от экономики государства. Вот город наш имеет возможности финансовые, особенно в этом году, решить проблемы, в прошлом году решил проблемы за счет своей экономической составляющей, за счет того, что доходы в город больше пришли. В 2006 году значительно увеличил бюджет социальной сферы для того, чтобы решать и проблемы доступной
среды. Вот на
среды.
Что в первую очередь пойдут деньги, потому что, по-моему, на 20%, да,
увеличили бюджет? На 20% только наша сфера увеличила объемы в 2006 году. И прежде всего это на сокращение все-таки бедности. Вот наша главная задача и позиция правительства и губернатора – сокращение масштабов бедности.
А какая сейчас самая маленькая пенсия по городу, вы знаете?
Самая маленькая, она социальная пенсия как бы состоит. Составляет в районе 3000 рублей, это минимальная. Но у нас доплачивается, во-первых, за счет городского бюджета различным категориям горожан, в том числе с этого года, например, с 60-летнего возраста доплачивается до прожиточного минимума каждому человеку, который получает меньше соответствующую сумму. Город выплачивает значительные суммы семьям, имеющих детей, разного возраста для приобретения различных и продуктов, и вещей, и так далее.
Вот скажите, пожалуйста, вот насколько трудно вот это оформление, потому что раньше, я знаю, нужно было каждые 3 месяца подтверждать пособие, скажем, на ребенка, и почему до сих пор, ведь говорилось о разработке электронной базы социальной, чтобы люди не приносили каждую справку, не бегали, не стояли, вот не собирали весь этот пакет документов, почему вот до сих пор
знаете,
это не заработало в полной мере?
Заработало, но полностью избежать представления документов официальным образом, передавая в органы социальной защиты, невозможно, потому что есть и негативная составляющая. Конечно, человек должен подтверждать вот, уровень своей заработной платы, совокупный доход семьи для того, чтобы получить от государства соответствующую доплату. Вместе с тем, в прошлом году и в этом году минимальное количество документов требуется для этого. В принципе, только вот эта вот справка, подтверждающая совокупный доход семьи. И человек получает соответствующие суммы на свои карты и может использовать их в рамках, так сказать, тех предусмотренных возможностей закона.
А вы знаете, вот что, вот, скажем, мамам, которые родили, да, у них тоже есть вот эти пластиковые карты, что они могут купить в тех магазинах и по какой цене? Вот вы сами как-то были в этих магазинах?
Безусловно, и часто бываю.
Вас удовлетворяет тот ассортимент?
Вы знаете, мне, может быть, трудно объективно оценить, но последние полгода замечаний в адрес власти нет, потому что если в прошлом году обеспечивала вот соответствующими продуктами питания и товарами детского ассортимента одна компания, то на сегодняшний день 15 компаний, расширена сеть магазинов, изменен ассортимент, доступнее и значит, разные товары имеют возможность выбрать родители для своего ребенка. То есть вот анализ прошлого года показал все-таки значительные изменения. Вместе с тем, есть отдельные моменты, которыми мы в этом году постараемся соответствующим разрешить.
У нас есть вопрос еще от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Это я, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Я пенсионер из Санкт-Петербурга. И что касается улучшения или ухудшения состояния пенсионеров, то, по-моему, оно ухудшилось. Мне 76 лет, и я сейчас серьезно думаю, прошу прощения о суициде. Хотя в свое время я была достаточно активным человеком, научным работником, преподавателем вуза. Все.
Ну вот очень коротко, если можно, комментарий.
Знаете, вот за последний год, конечно же, изменилось в лучшую сторону все-таки состояние наших пенсионеров.
Ну как лучше? Вот к вам
увеличилось, конкретно пример. Увеличились пенсии, значит, многие решены проблемы тех законодательных актов, которые не действовали в прошлом году, но, наверное, какие-то другие мотивы у человека есть. А и прежде всего, наверное, это касается здравоохранения. К сожалению, проблема очень острая остается. И только в конце года заработал закон 122 части обеспечения льгот на лекарственное обеспечение. На сегодняшний день точно так же есть вопрос, связанный с отказом от соцпакета. Вот пожилых людей, наверное, это в первую очередь трогает. И, конечно же, вот эта вот непредсказуемость в части медицинского обеспечения, она и, наверное, накладывает отпечаток на пожилого человека.
Ну, мы еще обязательно поговорим вот как раз об отказе, потому что более 50% петербуржцев отказалось от соцпакета. И мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 утра по московскому времени вы услышите программу «Час прессы», которая сегодня будет посвящена особому мнению члена парламентской комиссии по расследованию причин Бесланской трагедии. В чем он не согласен с отчетом комиссии и почему решил высказаться только сейчас? В передаче участвует член комиссии, депутат Госдумы Юрий Иванов и военный обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Новый случай заражения человека этим заболеванием также зарегистрирован в Китае. В провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, остается критическим, хотя врачи отмечают признаки улучшения. Вчера медики начали постепенно выводить премьера из искусственной комы, в которой он находился после двух операций. Между тем, сегодня на Ближний Восток прибывают высокопоставленные представители США для переговоров о возобновлении мирного процесса. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Федеральный трибунал заявил, что Москва не представила ему достаточных юридических обоснований своего запроса. В Мосгорсуде сегодня начнутся закрытые слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, который был застрелен в Москве в июле 2004 года. Дело будет рассматривать суд присяжных. Президент России Владимир Путин отправляется в Казахстан, где в среду примет участие в церемонии инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в Астане Путин встретится также с президентом Украины Виктором Ющенко. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл с визитом в Китай, сообщают южнокорейские СМИ. Официального подтверждения этой информации пока нет. В последний раз Ким Чен Ир посещал Пекин в апреле 2004 года. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН призвали Иран отказаться от возобновления ядерных разработок и вернуться к переговорам с представителями ЕС. В США названы имя журналистки, похищенной в Багдаде в минувшую субботу. Джилл Кэрролл работала в Ираке внештатным корреспондентом газеты Christian Science Monitor. В Южной Корее специальная комиссия пришла к заключению, что ученый Хван Ву Сок полностью сфабриковал сенсационные результаты клонирования стволовых клеток.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. В центре Петербурга 9 января неизвестно избили одного из активистов Комитета единых действий, лидера так называемого «авангарда красной молодежи» Максима Малышева. В понедельник он распространял газету «Контрольный выстрел» у гостиного двора, где в это же время проходил небольшой митинг пожилых людей, недовольных реформой ЖКХ. По словам знакомых потерпевшего, на него напали трое молодых людей, которые избили его и скрылись. Максима Малышева вызвали скорую, которая доставила его в Мариинскую больницу для обследования. По факту случившегося проводится проверка. 8 января после финального матча Кубка европейских чемпионов, выигранного московским «Динамо», произошла массовая драка в петербургском метро, в которой участвовало порядка 100 человек. В результате пятерых увезла машина скорой помощи. Среди них оказались и пассажиры метро, ставшие случайными свидетелями произошедшего. Сроки поставки в Ленинградской области лекарств, среди которых нет жизненно важных, продлены для компании «Протек», основного поставщика лекарств для льготников, до 13 января. Губернатор Ленинградской области Николай Пустотин поручил Комитету по здравоохранению областной администрации в ближайшее время провести рейд по аптекам Ленинградской области и проверить соответствие заявок, поступивших от них, и выписанных рецептов. Напомню, что на сегодня в регионе около 14 тысяч отсроченных рецептов, более 9 тысяч из них со сроком ожидания свыше 10 дней. Наиболее сложная ситуация с нехваткой лекарств складывается в Тихвинском, Всеволожском и Лужском районах. С 30 декабря по 5 января более 200 жителей Петербурга пострадали от гололеда. Летальных случаев зафиксировано не было. Кроме того, в скорой помощи сообщили, что в течение 7 праздничных дней 9 человек пострадали от взрывов пиротехнических средств. Правительство Ленинградской области подготовило схему скоростной платной автодороги Петербург-Москва. Автобан минует все населенные пункты области, чтобы не создавать проблемы местным жителям. По плану трасса не будет проходить также по землям сельскохозяйственного назначения. У скоростной скоростной дороге не будет крутых изгибов, так что у водителей сложится впечатление, что они едут по прямой. И еще одна особенность, которую учитывали при выборе проекта: скоростная дорога не должна иметь пересечений с другими трассами, а также переездов и светофоров. Окончание строительства намечено на 2010 год. Всего сутки будет длиться международный ледовый конкурс «Рождественская симфония», открывающийся в Петербурге. В этом году конкурс посвящен юбилею Ганса Христиана Андерсена. В конкурсе принимают участие представители Великобритании, Нидерландов, Украины, Архангельска и Ростова. Представитель Петербурга из-за болезни вынужден отказаться от участия в конкурсе. К сегодняшнему дню скульпторам необходимо не только создать ледовую композицию у Зимнего дворца, но и подготовить музыкальное сопровождение. Итоги конкурса будут подведены сегодня в полдень.
Таковы новости Петербурга, о которых рассказал Олег Яхонтов. 9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях председатель городского комитета по труду и социальной защите населения Александр Ржаненков. Вот пока мы слушали новости, к нам поступил вопрос от нашей слушательницы Ирины Семеновны. Она спрашивает: «Я инвалид первой группы, но, по-моему, инвалидность дается пожизненно. Что могут заставить меня переосвидетельствоваться?»
Да. Но инвалидность первой группы, она не может быть предоставлена многим категориям пожизненно, поэтому разные есть патологии, разные причины, временная инвалидность. Если, конечно, у нее есть соответствующие показания, то может быть и пожизненно. Это все принимает решение комиссия медико-социальной экспертизы.
А возможно ли прохождение такой комиссии на дому для особых случаев?
Возможно. И существует соответствующее прохождение для этого, нужно обратиться в установленном порядке или в органы социальной защиты, или в медико-социальную комиссию, и будет человек проведена экспертиза на дому.
Ну вот давайте мы все как-то говорили в общем, а конкретно, вот, например, с этого года планировалось, что сопровождающие лиц, которые без зрения, тоже начнут ездить в транспорте, да, бесплатно. Это начало действовать?
Оно начало действовать еще в прошлом году. Сегодня очень удобная система для этого создана. И вместе с общественной организацией слепых система эта отработана, жалоб никаких нет, сопровождающий имеет право ездить соответствующим лицом бесплатно и на метро, и на наземном транспорте.
А вот что делать людям, которые необходимо сурдоперевод использовать, скажем, в общественных местах? Даже вот случай, например, такой был совершенно дикий, при судебном разбирательстве человек нем, и он показывает: я не могу говорить, мне необходим. Вот это можно?
Можно, наладить? Безусловно, можно. Во-первых, у нас есть технически организованная служба, которая представляет соответствующую услугу. Она расположена на Тележной улице. Это центр технических средств реабилитации. И существует соответствующая услуга общественной организации глухих. Мы оплачиваем в определенном объеме соответствующую услугу, они представляют сурдопереводчиков. К сожалению, это не вошло в гарантированный перечень обязательных услуг. Вот мы должны в этом году принять свой нормативный акт с тем, чтобы за счет городского бюджета поддерживать эту службу, и эта норма была обязательно финансируемая за счет средств городского бюджета.
Ну и вот... Как мне удалось узнать, вот по последним данным, значит, была такая информация, что каждый седьмой житель Петербурга – это инвалид. В разной, конечно, степени. И поэтому тот проект, о котором вы говорили в ноябре прошлого года, социальное такси, этот проект давно ожидаем, о нем говорят достаточно давно. Когда же, наконец, заработает?
Я думаю, он заработает в первом квартале текущего года, но прежде всего он работает в ограниченном количестве уже с 94-го года.
Ну, есть организация Гаорди, да, например, там минимум. Да.
У нас наша служба, гуманитарный центр, общественная организация вместе с тем, мы должны внести на правительство в феврале месяце систему, подготовленную для обеспечения проездом лиц маломобильных групп населения. Конечно, здесь две категории. Есть лица, которые имеют патологию опорно-двигательные. Это одна составляющая таких, порядка 3000 человек, и для этого нужно примерно 25-30 единиц транспорта. А остальные, это, в общем-то, система такси существующая. Вот по такой методике через отделы социальной защиты человек может вызвать соответствующее транспортное средство и доехать до того места, которое его интересует. Вот положением, которое будет внесено в феврале месяце, будут определены конкретные объекты, куда имеет право вызвать соответствующий человек такси, социальное такси, какие категории имеют право его вызвать, какую сумму он будет оплачивать на сегодняшний день. Например, экспериментально действует соответствующее такси в Колпино, и сумма от 9 рублей оплачивает гражданин до 105, это для поездки в область. Вот такие вот условия. Но в феврале правительство окончательно примет соответствующий нормативный документ, и он будет внедрен в городе уже основательно.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу, как бы это самое, реплика сначала. Вот начался год собаки, как говорится, ну, собачий год такой злой, ну вот. И как бы вот, вы говорите, присвидетельствование инвалидов, как бы, да, вот, не вырастет нога. Действительно, но вот, это же какая-то нервотрепка для человека, как бы, вот. И как бы идет борьба не с бедностью, а с бедными. Глядишь, инвалид там стоит, нервы попортил себе, глядишь, у него сердце, бах, и все, одним меньше стало. И заботу государства меньше. Во как получается. Не накладно. Вот как бы. И вот вопрос, вот насчет, я гостю в студии хочу задать, вот как бы насчет инфляции в этом году, она как? Она процентов, наверное, 15 будет, мне кажется. Как вы думаете?
Ну, это вопрос экономический. Вот по прошлому году у нас инфляция официально составила 8,7%, и вот все те выплаты, которые осуществляются городом, осуществлялись в прошлом году, в шестом году они будут проиндексированы, уже проиндексированы на 8,6%. Правительство обещает в шестом году инфляцию примерно такую же, но трудно мне ответить на этот вопрос. Что касается вот эмоциональной составляющей первой части выступления в радиослушании.
Я хочу напомнить, вот такая песня была замечательная у Никитиных. «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». Вот что сделать, на ваш взгляд, нужно в первую очередь, чтобы не была жизнь собачьей, а чтобы была конура, луна и кости?
Это очень непростой вопрос. А прежде всего, мы должны жить по средствам. Государство должно иметь возможности для того, чтобы создать
почему
условия.
Почему получается так, что средства для разных категорий граждан почему-то разные?
Ну, это действительно так. К сожалению, позволить сегодня мы за счет средств городского бюджета или федеральных источников изменить ситуацию более радикально не можем, к сожалению. Но меняется ситуация, ведь значительно изменилась она в сравнении с прошлым годом, хотя вот эти отдельные моменты я уже называл со здравоохранением. Я убежден, что изменится к лучшему. Это задача самая главная для и правительства города, и государства. Вместе с тем, мы видим, как изменилось в социальной сфере на сегодняшний день условия. И по бюджету, и по новым услугам, и по созданию новых учреждений, и по вопросам, связанным с трудоустройством инвалидов. Ведь это и есть. Вместе с тем, это еще не удовлетворяет. И вот вместе, я думаю, что все-таки мы в течение ближайшего периода времени при стабильной экономической ситуации и политической государстве будем менять к лучшему.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это я, да?
Да.
Ага. Хочу поздравить всех с Новым годом. Новый год, новые надежды. Я хотел бы сказать, что вот вы приблизительно знаете, вот сколько в Украине, там, допустим, платят детских пособий, или там в Туркмении, или в Белоруссии, или рядом в Финляндии, или рядом в прибалтийских странах. Вот говорят, у нас стабильность, да, это железная стабильность 70-рублевый, то есть 2 евро в месяц. пособие на детей. Вот объявили, что Лужков перед Новым годом услышал послание и там и прочее, не выдержал и в два раза поднял все-таки это пособие. Настолько было стыдно, что до 140 рублей поднял. Что планируется в Санкт-Петербурге? Все-таки Петербург это тоже как бы, ну, ориентир, на который ориентируются все остальные провинциальные города. Спасибо.
Спасибо за вопрос. В сравнении с другими государствами, ну, конечно, с Финляндией нам трудно сравниться. Здесь, безусловно, разные экономические условия и ситуация. Что касается Украины, Белоруссии, Казахстана и других государств, то в России, в Санкт-Петербурге в частности, значительно выше выплаты по всем показателям, в том числе и по детским пособиям.
Ну вот сколько детское пособие? Я не знаю, вот у меня хоть двое детей, но я не
На сегодняшний день, в зависимости от возраста и количества детей в семье, ну вот, например, пособие на рождение у нас около 10 тысяч на сегодняшний день.
Ну это единовременное.
Единовременное. Ежемесячные выплаты, в зависимости, опять же, от состава семьи, сколько детей, они тоже увеличились в этом году. И,
ну, до скольки рублей? Вот было тоже 70 когда-то давно.
Нет, такой суммы нет. 70 рублей – это выплаты...
Вот, скажем, школьник возьмем, да, лет
более,
12.
Более 2000 рублей ежемесячно. Поэтому изменения очень существенны в этом плане. И за счет городского бюджета планируется и в последующем менять ситуацию. Я абсолютно убежден, что мы точно так же, ну, это вопрос правительства, и мы иметь будем возможность и в этом году изменить доплаты в зависимости от поступления в бюджет.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается критическим, хотя врачи констатируют признаки улучшения. Мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями Ирана о намерении возобновить ядерные разработки. В США названо имя журналистки, похищенной в Багдаде в минувшую субботу. Это внештатный корреспондент газеты Christian Science Monitor Джилл Кэрролл. Во Владикавказе в результате нападения неизвестных ранен сотрудник милиции. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с председателем городского комитета по труду и социальной защите населения Александром Рожененковым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр Николаевич, ну вот очень много вопросов еще возникает в связи с переходом оплаты услуг ЖКХ, 100% оплаты услуг ЖКХ, и вместе с тем сейчас идет тенденция организации ТСЖ. Вот не может ли получиться так, что при переходе к такой форме управления собственности домами, где возможно будет устанавливать тарифы на услуги каким-то отдельным компаниям, люди незащищенными окажутся совсем? Вот если сейчас какие-то есть гарантии, да, и льготы для пенсионеров, инвалидов, то может вообще этого лишиться человек?
Я думаю, что этого не может быть, прежде всего, потому что, ну, во-первых, в этом году все льготы по ЖКХ сохранены, и эту тему мы не поднимали. Вот область, например, с прошлого года перешла на монетизацию услуг ЖКХ, и, в общем-то, безболезненно, надо сказать, но сравнить область с городом Санкт-Петербург невозможно, поэтому без тщательного проработки всех вот этих составляющих, чтобы человек не пострадал, перевод на монетизацию льгот ЖКХ не будет. Я думаю, что, так сказать, нам достаточно уже того, что пережили мы в прошлом году по транспортным проблемам, по лекарственным обеспечениям и так далее. Так что беспокоиться на эту тему нет необходимости.
Вот такой вопрос. ПТС, телефонная сеть, давно хочет ввести повременную оплату, и, скорее всего, в этом году она уже будет все-таки введена. Что касается инвалидов, особенно инвалидов-опорников, во-первых, как они сейчас платят, да, за телефон, потому что для них это единственная, можно сказать, связь средства со внешним, да, миром.
Ну, уже в прошлом году произошла монетизация льгот по оплате телефона, и, в общем-то, мы на сегодняшний день перешли на новую форму в этом плане. Вместе с тем, для категории граждан, которые живут вот дома и привязаны к квартире, общаются средствами интернета там или телефона, конечно, для них должны быть несколько иные условия. И для этой категории мы предусматриваем в гарантированном перечне услуг за счет средств города вот соответствующие возможные иные условия. Это уже тема была проработана и в прошлом году. Мы знаем, что ПТС хотели значительно раньше ввести соответствующие новые условия, но не было готовы к этой теме и горожане, и город, да и они технически не были готовы. Поэтому я думаю, мы максимально защитим возможности в любом случае для тех лиц, которые нуждаются и живут вот в таких условиях и нуждаются в технических средствах телефонной связи, интернета и других.
Александр Николаевич, а вот очень часто происходит так, что в районных собесах работающие там люди не всегда полно информированы сами, и поэтому можно сказать, ну, если не дезинформируют, то не представляют полной информации обращающимся туда людям, вследствие чего возникает множество вопросов, приходится, они дозваниваются до вас, дозваниваются до комитета. Вот профессионализм работников в этом плане что-то будет предприниматься, потому что иногда бывают вот такие случаи, собирают все справки, приходят, потом оказывается, нет, еще одной нет, опять отстаиваются громадные очереди, опять приходишь, еще чего-то не хватает. Знаете, чтобы это там как-то минимизировать.
Вы правильно подняли тему. Вот последние 3 года очень резко изменилось условия работы социальных работников на всех уровнях. Очень много новых законов, они требуют оперативной подготовки, знания и адекватной реакции по информированию населения, различного населения. И, конечно же, есть и в органах социальной защиты на сегодняшний день еще не совсем те кадры, которые хотелось бы иметь. Этому способствует или не способствует, к сожалению, заработная плата. Проблема в этом тоже была. Но вот с этого года мы перешли на новые условия оплаты труда. И в данном случае система меняется к лучшему. И в приоритетных направлениях деятельности нашей системы это одна из главных задач информирования населения. Так сказать, единая система информационного пространства для всех категорий, чтобы они с минимальными затратами могли получить ту информацию, которой нуждаются для того, чтобы решить свои проблемы. Для этого есть у нас на сегодняшний день информационно-справочная служба, работающая на Шаумяна. Для этого созданы соответствующие телефоны и в районных отделах социальной защиты, пенсионного фонда. Но требует совершенствования эта тема.
А вот вы знаете, такая система, как памятки. Вот мне пришлось наблюдать, очень хорошо сейчас наконец-то сделали, дошло до этого. Сейчас выдают пластиковые карты пенсионерам, где они будут. И к ним сразу на почте вот бабушки выдают. Дается какая-то памятка, чтобы она, понятно, что она не знает, что с ней делать, и она дома придет, несколько раз, может быть, перечитает. Вот такая система для каждой категории, может,
да,
быть,
должна быть разработана. Она внедряется, вы правильно заметили, вот для пенсионеров по многим вопросам, связанным, скажем, в прошлом году с проездом и с новыми условиями получения вот соответствующих смарт-карт распространена по другим темам. Но вот это затратные вещи, конечно же. В тот период времени ранее, 3-4 года назад, это невозможно было. Сегодня новые механизмы используются и для людей с ослабленным зрением, и для людей неслышащих, вопросы, связанные с сурдопереводом. То есть вот эти механизмы, они широко начали внедряться. Вот, например, Московский район очень удобную систему создал у себя в отделе социальной защиты. Я думаю, вот губернатор как раз открывал соответствующее помещение, новые условия работы, приема населения. Вот такие соответствующие учреждения должны быть в каждом районе. И в течение 3 лет, я думаю, что это радикально изменится. Это
вот
деньги.
Работа вашего комитета подразумевает работу и с остальными. Это и комитет образования, это и здравоохранение,
со всеми
естественно.
Структурами.
То есть, вот как вы, вот, например, вот скажем, возьмем образование в плане предоставления для ребят-инвалидов. Почему так медленно все это происходит?
Знаете, потому что очень много регламентировано федеральными документами. Вот только,
то есть, например, класс можно открыть только если там будет 10 человек, а с 5 нельзя работать.
Конечно,
да?
Есть нормативы различного рода. Вот, кстати говоря,
скажем, на законодательном уровне Петербурга это нельзя какие-то
вот
подзаконные
теперь
принять.
Такие права даны. И совсем недавно, в конце года, по системе образования утверждены нормативы новые на правительстве Санкт-Петербурга в соответствии с полномочиями, которые переданы с федерального уровня. И легче и проще ориентироваться в пространстве теперь, решая на местах соответствующие задачи. Вот в этом была проблема. Но для того, чтобы пройти, опять же, соответствующие процедуры, нужно согласовать соответствующие документы с различными отраслевыми комитетами, юридическими службами, посоветоваться с общественными структурами, чтобы наиболее удобные механизмы создать. Вот по этому пути сейчас активно работают все комитеты. И думаю, что вот те права, которые получил субъект федерации, дадут возможность более удобно обслуживать население, в том числе и в образовании.
Александр Николаевич, вот вы уже давно работаете и в социальной сфере, и в сфере управления городом. Знаете, вот как бывает у хирурга, он привыкает к боли. И иногда говорят, в других профессиях глаз замыливается. Вот что вы делаете для того, чтобы глаз не замыливался, чтобы чувствовать вот боль каждого человека, который обращается, может быть, да, к вам или в собесы?
Знаете, вообще в системе власти и в отделах социальной защиты, в органах социальной защиты должны работать люди, которые должны сопереживать прежде всего, понимать боль другого человека и решать ее оперативно. Вот без этих качеств работать в системе нельзя. Если это есть, вы правильно говорите, по отдельным позициям такие проблемы существуют, как говорят, глаз замыливается. Но для этого есть и система со стороны, как бы сказать, и различные структуры следят, и правоохранительные для того, чтобы выполняли соответствующие законы. Вместе с тем, пока не придумано ничего другого, как стимулировать. Прежде всего, нужно самому выполнять свои обязанности.
Например, сесть на инвалидную коляску и попробовать вместе
поездить. К примеру. Или не закрыть глаза и попробовать ориентироваться в пространстве.
Ну, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо большое, Александр Николаевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем городского комитета по труду и социальной защите населения Александром Рожененковым. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», в которой петербуржцы делятся своими планами на предстоящую неделю.
Мой сегодняшний день.
10 января, вторник, и петербуржцы поделятся своими планами на эту неделю. Правозащитник Елена Веленская.
В начале недели продолжение тренинга, который проходил в октябре месяце по теории под Патсфорд, это бельгийская тренер, которая разработала теорию ненасильственного разрешения конфликтов. И сейчас соберется нас несколько человек из Чечни и из Петербурга для того, чтобы наполнить теорию, этот тренинг уже содержанием, чтобы уже в дальнейшем подготовить тренеров, которые смогли бы работать в школах, чтобы помочь им увидеть природу конфликта и найти самим выход из конфликтных ситуаций, чтобы люди умели разрешать конфликты без насилия.
Тренировкам посвятит эту неделю и Светлана Солина. В фитнес-клубе ее ждут, как обычно, постоянные и новые клиенты.
Рабочий день будет начинаться с 7:30 утра и заканчиваться в лучшем случае в 10 вечера. Это уроки плюс персональные тренировки. В основном все занимаются кто 3 раза в неделю, кто 2 раза в неделю. Плюс еще планирование бюджета. Так что, как я выживу после этой недели, я не знаю.
И новыми идеями и планами встретит эту неделю художник Султан Абаев.
Мне предстоит дорабатывать этюды, которые я привез из Японии. Это просто виды Японии, близ Токио, город Ника, Уцуномия, старинные там строения, дома, пейзажи, горы.
А что из характерного для Японии вам хотелось бы передать в своих работах?
Для Японии характерен свежий воздух, очень необычные краски. Меня впечатлило состояние деревьев, голые вот эти деревья, они создают такой сложный, красивый цвет. Это хочу передать в своих следующих произведениях.
Своими планами поделились художник Султан Абаев, тренер по фитнесу Светлана Солина и правозащитник Елена Веленская.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Время политики». Ее ведущий Михаил Соколов беседует с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. Всего вам доброго.
Общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.